Здравствуйте. Сегодня вторник, 21 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Авдеевку. Представители Следственного комитета России провели обыски у сотрудников Международного общества «Мемориал» и одноименного правозащитного центра. С чем приехал в Москву председатель КНР Си Цзиньпин? Также сегодня.
Первый президент сдал эту избирательную систему, а Токаев эту систему принял по акту выполненных работ. Токаев, по сути, это часть той самой назарбаевской системы, которую вы породил.
Поддерживающая президента Казахстана партия «Аманат» набрала, согласно официальным данным, более половины голосов избирателей на выборах в Нижнюю палату парламента страны. Населенные пункты Бахмут и Авдеевка в последние дни – главные направления, на которых российская армия пытается продвинуться в Донецкой области Украины. Оба города подвергаются интенсивному артиллерийскому обстрелу, они практически полностью разрушены. Министерство обороны Украины сообщило сегодня об атаке на севере Крыма с помощью дронов на железнодорожные составы, перевозящие российские крылатые ракеты. Но подтверждение этой информации, за исключением того факта, что удар дронами в районе Джанкоя имел места, нет. А владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал в социальных сетях свое письмо министру обороны России Сергею Шойгу, в котором он пишет, что ВСУ, по его данным, планирует наступательную операцию по отсечению подразделений его ЧВК в Бахмуте от основных сил российской армии. Пригожин требует принять меры, чтобы этого не допустить. Командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины Денис Ярославский не сомневается, что в Министерстве обороны России уже давно принято решение избавиться от Пригожина и его ЧВК. Комментируя бои в Донецкой области, Ярославский отмечает, что бойцы ВСУ не чувствуют на себе, что российская армия испытывает так называемый снарядный голод. Но напоминает, что от Авдеевки до Донецка меньше 10 километров.
Во-первых, я более чем уверен, что командованием РФ и Минобороны, с которым конфликтует открыто террористическая организация «Вагнер», принято решение похоронить всю их организацию в Бахмуте. Это мое четкое убеждение, основано на аналитике и разведданных, которые у меня есть. Определенно похоронить их там. Дальше. После потери Бахмута весь проигрыш за это направление будет списан именно на террористическую организацию «Вагнер». У них там серьезное недопонимание. Недопонимание – это слабое слово с Минобороны. Вы прекрасно знаете, как они открыто, в том числе с разрешения Пригожина, да и сам Пригожин, высказывались о командовании войск РФ. Такие вещи не прощаются, такие вещи не забываются. И поэтому я считаю, что организация «Вагнер» сейчас теряет здесь Бахмут. После этого она по цепочке, как карточный домик, начинает рушиться и терять все свои позиции везде, в том числе и в Средней Африке. Это уже прописанный сценарий, и я уверен, он будет реализован именно в Бахмуте. Нет, давайте не забывать, что от Авдеевки до центра Донецка, до Арена Сити, 9 километров. 9 километров – это при нормальной поддержке марш-бросок. Больше вам скажу. Я уверен, что 9 мая в этом году русские в Донецке встречать не будут. Я более чем уверен, что у нас хватит сил для контрнаступления войти в Донецк. И Пригожин прекрасно понимает, что в связи с тем, что у них сегодня сложилась сложная ситуация с сухопутными войсками, нет поддержки в БК, нет поддержки в артподготовке, Пригожин понимает, что он просто сжигает своих наемников для того, чтобы взять лишний сантиметр земли под тем же Бахмутом. Он это делает как упредительное письмо. Потому что когда им придется отступать, Пригожин будет выступать не только с высказываниями «я буду баллотироваться на президента Украины», как он-то недавно заявлял, слышали вот этот бред, который он, это крики о помощи, привлечение к себе определенного внимания хайпового. Он будет рассказывать, что вот я, видите, я предупреждал, я говорил, вы нас не поддержали, в связи с чем мы потеряли Бахмут. Поэтому это письмо, это работа на упреждение, он прекрасно понимает последствия. «Вагнер» — это отдельная организация, назовем это так, полк, бригада, вне зависимости от количества человек, которая самостоятельно может выполнять только локальные боевые задачи. Локальные. В полномасштабной же войне так любая бригада, любой полк работает в синергии с другими родами войск. Начиная от авиаподдержки, заканчивая там артиллерией, логистикой и всем. Вагнеровцы работают исключительно при поддержке сухопутных войск. Они как сателлит основного материнского тела. Они не могут, как бы они там себе не пыжились и не рассказывали о своих амбициях, что они там что-то берут самостоятельно они никогда ничего не возьмут. Безусловно, у них есть и профессиональные военные, которые были раньше, работали там, служили в регулярных войсках, потом перешли в наемники. Но большая часть, это сейчас, на сегодняшний день, то есть войной полномасштабной, это необученные зэки, которых они набирают. Они пытаются в поисках по оккупированным территориям кого-то там заманивать, у них это там слабо сейчас получается. Но все равно это отдельная бригада, не способная на самостоятельное ведение войны. Вы должны все это запомнить, как бы он там ни пыжился, и что бы он там ни рассказывал. И на сегодняшний день эту логистику ему отрезают. В связи со многими факторами, в первую очередь политическими и амбициозными, самого Пригожина. Регулярные войска, безусловно, продолжают наступление. Миф о том, что у них заканчиваются боеприпасы, ну, я считаю, это не соответствует полной действительности, потому что по Бахмуту насыпают 24/7, по Авдеевке насыпают 24/7. Поэтому да, действительно, они бьются, все еще есть. Я не знаю, там, по другим линиям фронта у меня нет определенной информации по интенсивности, но по Бахмуту, поверьте, его разрушают, там уже не осталось 10 метров квадратных, если сетку сделать, там неразрушенных каких-то домов. Поэтому да, работают, но еще раз говорю, если мы разделяем сейчас армию и вагнеровцев, там у них проблемы с поддержкой. То есть мы уже даже видели на линии фронта, когда вагнеровцы самостоятельно по своей тактике работают, то есть это по десяткам запускают людей, просто для нашего разрыва, как в тир к нам запускают. После этого работает артиллерия. Но эта артиллерия не такая интенсивная. У регулярщиков у них там все в порядке.
Говорил командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский, который сейчас участвует в боях за Бахмут. Сегодня представители Следственного комитета России провели обыски у сотрудников ликвидированного по решению суда Международного общества «Мемориал» и одноименного правозащитного центра. Обыски проведены в квартирах Яны Рачинского, Олега Орлова, Александры Поливановой и ее матери, Никиты Петрова, Галины Иорданской, Алены Козловой, Ирины Островской и Александра Гурьянова. Все они позже были доставлены в отделение полиции для дачи показаний. Вот что рассказывает директор музея Международного мемориала Ирина Галкова.
По какому принципу выбирались люди, я вам не могу сказать, потому что это надо задавать вопрос тому, кто делал эту выборку. Но во всех постановлениях написано, что обыск проходит в рамках дела о реабилитации нацизма. Это статья 354.1, часть 2. И на всех обысках присутствуют сотрудники центра «Э». Ну, опять-таки, информацию нужно спрашивать у инициаторов обысков и у тех, кто завел дело. Все, что написано в постановлении, это то, что причиной возбуждения дела стало присутствие трех персонажей в нашей базе данных, открытой базе данных мемориала, жертв политических репрессий, где было найдено три человека, которые обвинялись в сотрудничестве с нацизмом и не реабилитированы. Пока еще обвинения не предъявлены, поэтому рано говорить об обвиняемых. И на этот вопрос я пока не готова ответить. Мемориал не уничтожен. Были ликвидированы две центральные организации мемориала, но мемориал — это гораздо более разветвленная сеть. И нас много, продолжают существовать другие организации мемориальские, в том числе и в Москве. И, ну, конечно, нам было ясно показано еще год назад, что тому режиму, который сейчас установился в России, наша деятельность совершенно неугодна. И мы ждали, что будут какие-то действия, направленные на наше дальнейшее уничтожение.
Говорила директор музея Международного общества «Мемориал» Ирина Галкова. Вчера Министерство юстиции России подало в Московский городской суд иск с требованием ликвидировать информационно-аналитический центр «Сова», который занимается исследованием проблем шовинизма и ксенофобии, следит за соблюдением прав человека и применением антиэкстремистского законодательства в России. Центру «Сова» вменили в вину нарушение так называемого принципа региональности. Центр проводил мероприятия и участвовал в них не только в Москве в соответствии с местом регистрации, но и в других регионах России. Ранее Минюст обвинял в этом московскую хельсинскую группу, что в итоге привело к закрытию старейшей в России правозащитной организации, говорит руководитель центра «Сова» Александр Верховский.
Никакого видимого повода я не вижу в этой истории, которая началась, прошлой осенью. Дошли руки и до нас. Собственно говоря, тем же способом до этого пошли на ликвидацию Московская хельсинская группа и организация «Человек и закон» в Йошкар-Оле. И мы третьи. Видимо, просто некий новый способ найден для ликвидации таких организаций. Он практически беспроигрышный, и это гораздо проще, чем предъявлять какие-то содержательные претензии. Я, честно говоря, не уверен, что есть какое-то одно целеполагание, тем более я не уверен, что есть один центр принятия решений, и все эти работы ведутся по плану, так сказать. Скорее, есть общая установка на то, что критики должны подвергаться некому давлению, это давление должно постепенно нарастать, но иначе оно перестает восприниматься как давление. А какие конкретно меры, и даже, наверное, применительно к кому конкретно, там, к центру «Сова» или к какому-нибудь другому центру, это решают где-то, не знаю, на среднем уровне. И почему они решают так или эдак, честно говоря, у меня нет предположений. Мы пока что собираемся судиться, а ликвидироваться пока не собираемся и продолжаем работу.
Это был руководитель российского правозащитного центра «Сова» Александр Верховский. А вот что говорит о сегодняшних обысках у сотрудников мемориала Вячеслав Бахмин, председатель правления Сахаровского центра в Москве. В январе правительство Москвы в одностороннем порядке расторгло договор об аренде помещения центра, лишив таким образом правозащитников одной из любимых площадок для проведения мероприятий.
Мемориал – это не просто организация. Эта организация становится некоторым символом. Уже после того, как ее закрыли, все равно деятельность ее бывших сотрудников очень раздражает власть. Поэтому всегда будут поводы для того, чтобы на них повлиять и надавить. И сейчас они воспользовались очередным доносом. Сейчас, опять же, этот способ давления нередкий. Доносы более или менее процветают. Мы видим это каждый день. Так что более или менее все находится в русле развития событий, очень неприятном русле. Но вот так все складывается, к сожалению, в нашей стране сейчас. И не только некоммерческие организации, наиболее видимые и независимые, в частности правозащитные, уничтожаются, но, как мы знаем, и средства массовой информации тоже. Так что это все понятно для чего? Для того, чтобы голос людей, которые не согласны или которые хотя бы сомневаются в том, что делает власть, был менее слышен, чем он мог бы быть. И должна доминировать единая точка зрения, единый подход, который транслируют и все наши официальные каналы. Так что тут, опять же, никаких особых загадок нет. Все достаточно прозрачно, видно, очевидно даже.
Это был председатель правления Сахаровского центра Вячеслав Бахмин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 21 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня состоялась официальная часть государственного визита в Россию председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, который вчера прилетел в Москву и вчера же провел неофициальную, это все время подчеркивалось, четырехчасовую встречу с Владимиром Путиным. Си Цзиньпин приехал в Россию вскоре после переизбрания главой китайского государства на третий срок, впервые в истории КНР. Стоит напомнить, что свое так называемое обнуление Си провел на несколько лет раньше Владимира Путина. Видимо, поэтому перед телекамерами он упомянул предстоящие в России президентские выборы, хотя Путин еще официально не объявлял о своем желании в них участвовать.
Я знаю, что в будущем году в вашей стране пройдут очередные президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству за последний год Россия добилась значительных успехов и страна процветает. Я уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях.
Это был председатель КНР Си Цзиньпин. Из приветственных слов Путина следовало, что одной из главных тем обсуждения будет агрессия России против Украины. При этом Владимир Путин обтекаемо упомянул опубликованные в китайской прессе 12 принципов урегулирования этого конфликта, которые одни называют китайским планом именно мирного урегулирования, другие — лишь позицией официального Пекина в отношении войны в Украине.
Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением. В целом, наше взаимодействие на международной арене, безусловно, способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности.
говорил Владимир Путин. Вообще и накануне российско-китайского саммита, и уже во время него, можно было услышать много предположений по поводу цели этих переговоров. Одни полагают, что Си приехал заключить с Путиным альянс в борьбе против доминирования США в мире, другие — убедить Путина сдать назад в Украине, третье — продемонстрировать умение Пекина балансировать в отношениях между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном. Вот что говорит о возможных целях нынешнего визита Си в Москву президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Есть три возможных объяснения самого визита китайского лидера в Москву. Первый смысл символический. Си Цзиньпину нужна была страна для первого визита. Россия годилась тем, что он сюда традиционно ездит. Россия годилась тем, что так или иначе здесь тоже решается вопрос о продлении полномочий главы государства. Поэтому возможно чисто символическое объяснение России и как страны в чем-то понятной и относительно близкой, в чем-то возможного моста в Европу чисто географического. Такое объяснение можно себе представить. Второе объяснение, скорее такое диалоговое, когда у китайской стороны есть принципиальная позиция и существует задача убедить российскую сторону в чем бы то ни было, либо выслушать позицию российской стороны, которая не вполне понятна. Естественно, у Китая есть довольно высокая тревожность относительно целого ряда аспектов российской политики. Естественно, у Китая высокая тревожность есть относительно возможной ядерной эскалации и глобальной, и, не знаю, общего сползания ядерного оружия на фоне конфликта Китая с Индией и с другими странами. И поскольку в Пекине скорее российскую сторону видят источником такой опасности ядерной эскалации, возможно, формат диалога. Третий формат, объяснение возможное, более характерное часто для межгосударственных визитов, когда стороны заранее все оговорили, все заранее обсудили и договорились, и визит – это повод эти договоренности обнародовать. Такое тоже бывает, и, наверное, такое случается в большинстве подобного рода визитов. Другое дело, что если это не касается урегулирования российско-украинского конфликта, то это особенно не прозвучит, это будет несоразмерно той заявке, которую Китай предпринял, в том числе предъявляя свой план урегулирования. О возможности использования на практике его приемлемости и Москвой, и Киевом пока, конечно, выглядит достаточно расплывчато и в чем-то иллюзорно. Поэтому да, российская сторона в последние, наверное, почти полгода, с второй половины октября, на фоне предъявления некой собственной радикализма и ожиданий собственных радикальных действий, таких дальнейших шагов по дальнейшей эскалации конфликта с Украиной не предпринимала. Пока скорее есть пауза в таком нагнетании дальнейшей напряженности с помощью действий. И понятно, что визит Си Цзиньпина становится неким таким полюсом ожидания, что, возможно, он что-то способен изменить, и уровень ожидания здесь относительно высок. Но то, как предложить схему, которая будет относительно приемлемой для участников конфликта и которая может сопровождаться, администрироваться тем же пребыванием, не знаю, китайских или чьих-то войск на линии разделения, пока все это вызывает довольно большой скепсис. И все стороны конфликта пока не чувствуют себя обескровленными и обреченными на какой-то компромисс.
Это был президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета по национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне, комментируя визит Си Цзиньпина в Москву, настоятельно призвал Пекин не призывать к замораживанию конфликта в Украине и не делать никаких шагов в этом направлении.
Мы обеспокоены тем, что Китай будет повторять призывы к прекращению огня, в результате чего российские силы останутся на суверенной территории Украины. Любое прекращение огня, которое не касается вывода российских войск из Украины, фактически ратифицировало бы незаконные завоевания России, позволяя ей укрепить позиции, а затем возобновить войну в более выгодное для нее время. Мир не должен быть обманут никаким тактическим ходом России, направленным на замораживание войны на ее условиях, будь то при поддержке Китая или любой другой страны.
Это был координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Еще один важный аспект нынешних переговоров в Москве – не исключено, что после их окончания Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Западные средства массовой информации не раз писали в последнее время со ссылкой на источники в разведке о готовности Пекина предоставить России летальное оружие, то есть оказать прямую военную помощь России в ее войне против Украины. Подтвержденной информации по этому поводу нет, хотя и нет уверенности, что такие поставки уже не осуществляются или не будут осуществляться остается тайна. Член Ассоциации украинских китаистов Петр Шевченко не исключает, что Си будет предлагать Зеленскому значительные китайские инвестиции в восстановление Украины после войны в обмен на немедленное прекращение боевых действий, а в случае отказа может пригрозить поставками вооружений России.
В конце концов, Си Цзиньпин поговорит с Зеленским. Опять же таки, все карты на руках Зеленского. Как он как бы будет принимать решение, так он и будет, да. То есть Си Цзиньпин не сможет продавливать Зеленского, потому что за Зеленским стоит Америка. И получается, что это хорошо для Украины. То есть Украина сможет сама донести свою позицию Си Цзиньпину лично. Но по итогам этой встречи Китай может начать помогать России оружием. Это не будет прямые поставки, публичные поставки. Нет, такого не будет, это невозможно. Но это будет сделано, например, через Беларусь. Какие-то китайские комплектующие могут поставляться в Беларусь. Там в технологическом парке Большой Камень, Зюши, да, он так называется. Там белорусы будут комплектовать какие-то боевые БПЛА и их отправлять в Россию. Или, например, снаряды, или артиллерийские системы, которые Китай уже продавал, например, в Африку на экспорт и так дальше. То есть действительно, если Китаю не получится выступить медиатором между Россией и Украиной, тогда действительно для нас, для Украины, для украинцев это может стать негативным фактором такой встречи Путина и Си Цзиньпина, потому что там могут быть договоренности по поставкам вооружения. То есть Китай, он же начнет влиять на глобальную обстановку таким способом. Да? То есть если у него не получится использовать дипломатию, экономику, чтобы принудить Украину к принятию мира, тогда он, возможно, пойдет на путь того, чтобы поставить вооружение. Если такое решение оно было принято, то мы про это не узнаем публично, а уже узнаем про это, например, с вестей с поля боя или с каких-то инсайдов, опять же таки, с каких-то утечек в западной прессе и так далее. Скорее всего, Китай будет настаивать на заморозке, на том, что необходимо заморозить ситуацию на земле, что, естественно, не может сейчас принять Украина и сам Зеленский, потому что это его репутация в первую очередь, и также западные партнеры Украины. Поэтому вот такая растяжка, американо-китайская растяжка для Украины, а Китай, он будет продвигать свою повестку, он будет продвигать как бы свою визию этого, ну так, скажем так, в скобочках, мира в Украине. И в первую очередь он будет, конечно же, задействовать экономические рычаги. То есть это вот почему-то многие, опять же таки, не очень детально смотрели эту как бы позицию Китая по войне в Украине, они называли это личная позиция. То есть это не был план, это была позиция. И там один из пунктов включал, что Китай потенциально может стать как бы страной, которая будет заниматься реконструкцией Украины. То есть это мощнейший экономический рычаг в руках Пекина. То есть он может предложить Украине экономическое восстановление послевоенное. Но Украина также может отказаться, как я уже выше обозначил. И тогда действительно Китай может пойти на то, чтобы вот повлиять на ситуацию благодаря тому, что поставят какие-то вооружения, и тогда баланс на поле боя может измениться, к сожалению, не на пользу Украины.
Это было мнение члена Ассоциации китаистов Украины Петра Шевченко. Вы слушаете «Время свободы». Поддерживающая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева партия «Манат», по предварительным данным, одержала победу на выборах в Нижнюю палату парламента страны Мажилис, набрав 53,9% голосов. Еще шесть партий набрали от 5,2% до 10,9%, и эти партии будут иметь в Мажилисе свои фракции. Наблюдатели заявляли о большом количестве нарушений на избирательных участках. Речь шла о вбросах бюллетеней, заклеивании камер наблюдения и препятствовании работе наблюдателей. По этим жалобам ЦИК Казахстана направил запрос в Генеральную прокуратуру. Там подтвердили, что в день голосования были зафиксированы нарушения со стороны 34 человек. В состоявшихся в воскресенье выборах принял участие и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, лишенный в последнее время практически всех своих привилегий, но сохранивший неприкосновенность как бывший глава государства. На вопросы журналистов он отвечать отказался, лишь поздравил присутствующих с праздником Навруз.
Пусть Наурыз принесет всему нашему народу благополучие и радость весны. Желаю каждой семье счастья. Аминь.
Это был момент голосования первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на выборах в Мажилис. Казахстанский политолог Дасым Сатпаев, директор группы оценки рисков, отмечает, что несмотря на постоянные заявления властей Казахстана и лично президента Токаева о конце эпохи Назарбаева и о проведении реформ, политическая система в Казахстане осталась прежней. Сменился лишь ее глава.
Это со стороны напоминало некую такую торжественную передачу второму президенту Токаеву, той самой избирательной системы, которую сам Назарбаев создал в течение 30 лет. Со всеми этими каруселями, вбросами, закрытыми участками, где постоянно происходит какая-то вахханалия, со всеми этими высосанными с пальца экзитполами, организации, которые в какой-то степени тоже непонятно откуда взялись, вот с этими имитацией народной волеизъявления и тому подобное. То есть первый президент сдал эту избирательную систему, а Токаев эту систему принял по акту выполненных работ. И как раз-таки лишний раз это и подтверждает тот тезис, который в прошлом году я озвучивал довольно часто касательно того, что Токаев, по сути, это часть той самой назарбаевской системы, которую его породил. Естественно, что и политическую систему, и свое место в этой политической системе он формирует по образу и подобию Назарбаева, несмотря на все эти разговоры о Жана Казахстан. И, по сути, парламентские выборы – это тот самый гвоздь, который вбит в гроб вот этой политтехнологической мистификации под названием «Новый Казахстан», потому что то, как прошли эти выборы в парламент, они просто-напросто напоминали то, что происходило и при Назарбаеве. Но в этот раз мы видим, что даже масштабы этих нарушений на порядок выше оказались. И мы, к сожалению, можем констатировать то, что Токаев и его окружение не ушли уроки января прошлого года. Потому что январские события как раз и показали, что отсутствие в стране электоральной системы, отсутствие в стране честных выборов, отсутствие в стране сильных конкурентных электоральных политических партий приводит к тому, что политическая элита начинает превращаться в вещь в саму себе, перестает адекватно реагировать на окружающую действительность, система начинает давать сбой, но власть этого не видит, а власть не уважает народ, потому что, в принципе, игнорировала всегда его электоральные права и права на участие в политическом процессе. То есть, к сожалению, январские события ничему не научили Токаева, ни его окружение.
Мнение казахстанского политолога, директора группы оценки рисков Досыма Сатпаева. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».